Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 28 мая, время 21 час 3 минуты в Киеве. Такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Формула победы Украины», и, как обычно, у нас в гостях по вторникам уважаемый Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Около 3000 нас уже смотрят, и около 1000 поставили свои лайки. Спасибо всем огромное, что вы нашли возможным сегодня присоединиться к нашему эфиру. Разумеется, конечно, просим вас ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно, обязательно ставьте лайки, сильно поможете нам. Вот. Знаю, что вы все под впечатлением вчерашнего эфира, дискуссии между Портником и Латыниной, но мы об этом поговорим, возможно, завтра на моем персональном эфире, а сегодня, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, чтобы не пропустить все наши трансляции, и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский вы обнаружите ссылку на канал Андрея Андреевича. Ну что, Андрей Андреевич, давайте начнем обсуждать. Масса заявлений звучит, масса заявлений в канун и, собственно говоря, в июне саммита в Швейцарии, саммита НАТО в июле в Вашингтоне. Вот. И мы их связываем, эти саммиты, с заявлениями, которые буквально накануне прозвучали от командующего ВСУ Сырского о том, что французские инструкторы скоро появятся в Украине. Ну, французская сторона так вяло не отрицала, промолчала скорее, да. Вот. Комментарий уже Путина мы слышали в Узбекистане по поводу заявления Столтенберга о возможности ударов западным оружием, которое поставляет союзниками Украине по территории Российской Федерации. Ну, некоторое парирование о том, что бить надо со стороны Макрона по целям на территории Российской Федерации, откуда, в общем-то, запускаются ракеты или иные средства по территории Украины и так далее. Вот в сумме это, наверное, должно нам дать основание говорить о том, что, ну, некоторая радикализация позиций происходит. Пока очень осторожно. Никаких одномоментных таких шагов, которые бы однозначно свидетельствовали об изменении позиции всех стран, участниц, главных союзников Украины в отношении тактики, стратегии к войне и к Москве и так далее. Что можно сказать, что нового, на ваш взгляд, что свидетельствует о том, что вообще эта формула победы Украины существует, раз, и второе, что ее поддерживают основные союзники Украины?
Ну, это последовательное продвижение в течение 3 месяца того, что я назвал еще с самого начала доктрины Макрона. Первое такое заявление он сделал 26 февраля. Ну, в самый тяжелый момент, в разгар вот этой паузы снабжения вооружением Украины, паралича в Конгрессе, организованного трампистами, Макрон сделал тогда целый ряд принципиально новых заявлений. Первое о том, что Запад должен четко сформулировать цель в войне. Цель – это нанесение поражения России. И со стороны Франции Макрон декларировал именно эту цель. Кроме того, он сказал, что Франция не исключает отправку французских военнослужащих для борьбы, участия в войне в Украине. Ну, Путин мгновенно ему ответил стандартным угрозой ударов по Франции, намекая на использование ядерного оружия, чем попал в ловушку Макрон, он прекрасно использует это психологически. Он сделал два заявления. Во-первых, я хочу сообщить, что наши военнослужащие уже участвуют в военных действиях на территории Украины, и французские британские специалисты, эксперты принимают участие в обслуживании поставленных нами дальнобойных крылатых ракет, в том числе английские, иска, французские. А во-вторых, Франция тоже является ядерной державой. Но по существу этим заявлением он обнулил путинский шантаж, подчеркнув, что Франция, ну а в целом и Запад, подобные заявления еще 2 года назад делали американские руководители. Мы помним, когда была такая вспышка ядерных угроз осенью 2022 года, были беседы с российским руководителем крупных американских чиновников, было предупреждено, Путин был предупрежден о возможном ответе на ядерный удар. Ну, заканчивая эту тему, я хочу сказать, что я всегда в последние годы, меня чуть не в каждой передаче спрашивали, я уже автоматически формулировал свои три «нет» Пьянковского на вопрос, применит ли Путин ядерное оружие. Ну, во-первых, считаю это ядерным шантажом, очень эффективным. Этим шантажом он заставляет Запад бесконечно проводить какие-то красные линии и накладывать на себя ограничения. Ну, во-первых, применение ядерного оружия не изменит хода войны. Во-вторых, Путина просто убьют, это ему сказано совершенно ясно. И в-третьих, ну, у него нет ядерной кнопки, это метафора. Применение ядерного оружия требует участия координированной там пары десятков офицеров генерального штаба и родов войск. Путин может один сойти с ума, все вместе не сойдут. Ну и вот ответ на заявление Макрона подтвердил эти мои оценки. Мы видим, как изменилась, между прочим, изменилась риторика угроз. Ну, те же, чем сейчас угрожают англичанам и французам, когда они совершенно ясно заявляют, а, что они готовы участвовать в вооруженных действиях, и, во-вторых, что они бьют своими ракетами по Крыму. И, возможно, посылают самолеты. Давайте вспомним заявление той же Захаровой. И она заявляет, что страшное возмездие постигнет и Великобританию, и Францию. Но в чем это возмездие? Раньше это была угроза обрушить британские острова в пучину Атлантического океана и уничтожать или Марсель, или Францию. Сейчас эти угрозы мы будем убивать французских и британских военнослужащих, будем собирать их трупы, посылать, отправлять во Францию, и пусть их вдовы идут к Елисейскому дворцу и приют лицо Макрона. Кроме того, очень показательная отставка Патрушева, этого идеолога ядерного шантажа. Путин понял, что ядерный шантаж не срабатывает. Ну и вот последнее. Каждым своим заявлением Макрон, мне кажется, готовил общественное мнение к использованию авиации Франции и ее союзников в войне в Украине. Ведь что значит участвуют специалисты в обслуживании ракет? И вот последнее соглашение, она это подписала, Сырский нам объявил, что уже подписано соглашение о техническом сотрудничестве. Ну, что значит техники, механики, это инструкторы. Ну, это где механик-инструктор, там уже и пилот-инструктор, там уже и пилоты странных самолетов. Вот правильное требование Макрона отказаться от всех красных линий, оно имеет отношение, я думаю, мне теперь ясно, что он с самого начала имел в виду и вот самую нелепую, и самую глупую красную линию, которую мы все друзья Украины сами на себя наложили, непонятно почему, что всем понятно, что для победы, для резкого перелома ситуации Украине нужна авиация, нужны современные американские и западные самолеты. Мы наложили на себя красную линию, что за штурвалом самолетов должны быть исключительно летчики с украинскими паспортами, украинцы. Но вот эта красная линия тормозит реализацию поставки авиации. Вот уже 2 года идут все время разговоры о подготовке. Но, видимо, не так просто подготовить летчиков. Кроме того, на каждого летчика нужно еще 5 техников, обслуживающий персонал на аэродромах и так далее. Это серьезные логистические проблемы. Не случайно вот уже 2 года откладывается. Вот-вот, летчики. Проблема решается другим радикальным способом. Появляется авиация, слаженные авиационные соединения Франции, Великобритании и Швеции. Вот это станет решающим переломом в войне. Вот, вы знаете, ведь это очень много изменилось в мировом политике. Мы же идем, уже каскад новостей идет по реализации идеи Макрона. Но одно за другое государство заявляет о готовности послать свои вооруженные силы. Пока говорят о техниках инструкторов, ну это же всегда начинается с техников инструкторов. Показательные парламентские дебаты, которые были в прибалтийских странах, в Литве и Эстонии, где парламенты приняли решение отправки военнослужащих Эстонии и Латвии в Украину. Очень интересно, там же была дискуссия, естественно, возникли опять предупреждения о том, что вдруг там Путин применит ядерное оружие, на что очень хорошо ответил премьер-министр Литвы. Она сказала, сколько же мы будем оглядываться на предупреждение Путина. Он каждую неделю угрожает кого-нибудь уничтожить ядерным оружием. То есть мы видим, что этот ядерный шантаж, он превратился уже в посмешище. Второе очень важное последствие инициативы Макрона, ну, во-первых, это воссоздание Антанты. Антан Кордиал торжественно было разрешено как раз в день 120-й годовщины создания Антанты в начале 20 века. И совместное заявление Великобритании и Британии, Великобритании и Франции, она повторяла те же самые мысли, что мы должны четко определить нашу цель, это поражение России, и мы должны сделать все для этого, мы делаем много, мы должны сделать намного больше, и будущая история человечества будет судить о нас, потому справимся мы с этой миссией или нет. Ну, естественно, что вот этот такой порыв европейский, он вызвал, в конце концов, реакцию в Соединенных Штатах. Ну, по существу, такая революция рейгановского крыла республиканской партии в палате, которая не только преодолев сопротивление трампистов, одобрила, в конце концов, вот военную помощь Украине, но и потребовала от администрации в течение там 40 дней, а сейчас уже осталось 25, четко определить цели Соединенных Штатов в войне, а именно цели нанесения поражения России. Мы видели 2 дня назад блестящее выступление председателя комитета по иностранным делам Палаты Маккола с картами, которые показывали членам Конгресса. Он обрушился на Блинкина, который давал показания в Конгрессе. Он показывал на карте, как администрация Байдена запрещает наносить удары в то время, как с аэродрома в Белгородской области стартуют самолеты. Оттуда же, еще с воздушного пространства России, уничтожающие глубинными бомбами жилые кварталы Харькова, формальный запрет существует на удары по этим самолетам по территории России. Ну, это кончилось, диалог Блинкина с Кулом кончился тем, что Блинкин сам потребовал, написал письменный меморандум Байдену, который до сих пор как бы сопротивляется отмене этого запрета. Мне кажется, что, насколько я вижу сейчас ситуацию в Вашингтоне, фактически этот запрет уже ликвидирован. Ну, украинцы могут также реагировать на него, как они реагировали на требования приехавшего к ним в самый тяжелый момент Салливана, который пытался запретить удары по российским нефтепереработочным заводам. Салливана послали по адресу русского корабля. Я думаю, что сейчас то же самое можно делать, и ударяя американским оружием, тем же этакенсами, по российской территории, в сегодняшней обстановке в Конгрессе, да и в самой администрации Байдена, никто не посмеет какие-то наказания как бы на этот запрет. Вот такое очень позитивное изменение, оно нарастающее, понимаете? каждый день приносит какие-то новые известия. Ну, заявления все больше, одна за другой европейские страны вот, заявляют о том, что они отказываются от этого запрета наносить удары по российской территории. Ну, очень показательно, генеральный секретарь НАТО Столтенберг, ну, казалось бы, это чиновник, который должен как бы артикулировать консенсусную позицию всех этих членов НАТО. Он в довольно резкой форме высказался против позиции Соединенных. Это даже я не называю сейчас позицией Соединенных Штатов. Это позиция уже одного дедушки Байдена, которого еще как, каким-то образом держат, удерживают от этого, об отказа Селливана и Бернса. Но я еще раз повторяю, что ситуация такая, что надо уже бить американским оружием по российской территории, и никто за это уже Украину не накажет.
Так, нас смотрит почти 11 тысяч человек, и больше 4 тысяч поставили такие свои лайки. Мы в эфире находимся 16 минут с небольшим, поэтому просьба, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Это сильно поможет нам увеличить прямо сейчас аудиторию, так что, пожалуйста, сделайте это. Это просьба к нашим зрителям. Знаете, Андрей Андреевич, ну, в той ситуации, которая сложилась, как будет себя вести все-таки Москва вот, в связи с действиями по наступлению в Харьковской области? Я вот буквально вернулся, был на Авдеевском районе в Донецкой области, в поселке Калиново, это буквально в нескольких километрах от передовой, это район Коксахима, вот, Авдеевского, сам это все наблюдал с небольшого почтительного расстояния. То есть там достаточно интенсивно идут обстрелы, не то чтобы пехота задействована ежедневно, но штурмовые группы продолжают. Это свидетельствует о чем? О том, что Москва, в общем-то, имеет как минимум до ноября, то есть с весны по лето, намерение улучшить свои позиции. Я имею в виду позиции на фронте, на линии фронта, для того, чтобы конвертировать это в благоприятные условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Действительно ли Москва не испугается вот всего того набора мер, которые, ну, более или менее, ни шатка, ни валка, но все-таки идут в указанном направлении, и передача вооружений, и возможность обстрелов территории Российской Федерации и так далее, и размещение контингентов, и может приостановить свои боевые действия, или же это подстегнет ситуацию еще сильнее?
Ну, что характерно, вот я бы вернулся к вашей формуле насчет конвертации. Во что Путин хочет конвертировать? Ну, вот успехи явно локальные. Он же понимает, что он никогда не возьмет Киев, никогда не возьмет Харьков. Да. Он понял, что вот война, объявленная им 24 февраля 2022 года, она проиграна. Она проиграна. Он хочет конвертировать локальные успехи на линии фронта, сохранение своей власти в проигравшей стране. Вы вот посмотрите, какие два нарратива сейчас выходят из немецкой пропаганды. Ну, во-первых, это, конечно, вот формула корейская, зафиксировать какие-то территориальные захваты и провести четкое разделение по линии фронта. Ну, это как бы позволит сказать, вот да, нам не удалось то, что мы хотели. А, кстати, вот все действия Путина внутри страны, они уже работают на эту идею удержаться у власти в проигравшей стране. Ну, почему вдруг нам так подробнейшим образом рассказывают о чудовищной коррупции в армии, что Путин не знал об этой коррупции вообще, это всем было известно. Готовится большой... Нужно назначить кого-то виновного вот за это поражение. Во-первых, максимально уменьшить размах этого поражения, то есть сохранить как можно больше территориальных приобретений. А вот полностью не удалось вот денацифицировать, демилитаризировать, потому что предатели, воры и изменники в армии. Обратите внимание, что вот в ряде первых обвинений генералов мелькала всегда, кроме очевидного воровства, мелькала и формула измены Родины. Вот эти два шага принципиальных, отставка Патрушева, она и назначение армии как виноватого в поражении в той иной степени, они свидетельствуют об одном. Путин понял, что его шантаж провалился. Ну, казалось бы, вот сейчас надо ли, вот сейчас, вот Макрон сказал, вот я уже на твоей территории, бей, ты мне угрожал, я не намерен, бей. Вот Родос, вот прыгай. И Путин моргнул. Собственно, не моргнул, он никогда не собирался оправлять мир, включая себя самого, в труху. Он собирался использовать ядерное оружие как шантаж для уступок Запада, для бесконечного вступления Запада. Но что, он сейчас надеется вести более-менее успешную конвенциональную войну. Правда, он забывает свою знаменитую фразу на пресс-конференции с Макроном, по-моему, это было 7 февраля 22 года, он тогда был в эйфории, что, вернувшись из Пекина, уже чувствовал себя властелином мира, и он тогда проболтался одну очень важную вещь, он сказал, я ему все время это напоминаю, мне опять будут упрекать боты. Он тогда сказал, да, мы понимаем, что мы уступаем НАТО на конвенциональном уровне, но у нас там есть какое-то, аналогов нет, ядерное оружие и так далее, и так далее. И к тому же НАТО он угрожал, и объявляя войну. Помните его заключительную фразу в обращении? А если найдутся какие-то силы, которые помешают нам делать наши замечательные дела в Украине, то эти страны постигнут катастрофы, с которыми не сталкиваются за свою тысячелетнюю историю. Все. Путин понял, что ядерный шантаж не срабатывает. Ну что ж, приходится заниматься другим делом. Сейчас он занимается центральной задачей сохранения власти в проигравшей стране. Для этого нужно минимизировать этот проигрыш. Вот он, во-первых, понял, что максимум – это территориальные приобретения, а нет, вторая его концепция – это долгая война.
Так, вот смотрите, Андрей Андреевич, давайте от, мы уже 23 минуты в эфире, кстати, сказать, давайте все-таки к американской повестке обратимся, что для нас представляет некоторый интерес в контексте обсуждаемой темы формулы победы Украины. Я напомню, ведь, собственно говоря, иными словами, эту формулу требовали от администрации Байдена Палата представителей, которая проголосовала. Соответственно, контракт о выделении помощи почти 1 миллиарда долларов в пользу Украины и требовал именно...
Да-да, именно об этом я говорю. Что...
Все речи идет. И, собственно говоря, как вы считаете, она определилась или надо ждать от Байдена, или уж в конце концов победы Трампа, например, этого в ноябре, когда определенность возникнет относительно следующих 4 лет того, кто будет главным лицом в овальном кабинете в Вашингтоне?
Ну, это требование республиканской партии. Вообще, не только республиканской партии. Вот заслуга этих трех замечательных людей, я назову еще раз удовольствие имена, Маккоу, Роджерс и Тернер, председатели трех комитетов, они провели революцию в палате. Фактически они создали и в обеих палатах, в Сенате и палате представителей, квалифицированное проукраинское большинство. Это показывает голосование по помощи и по попыткам там как-то в Сенате отстранить. Самые галтевые трамписты пытались отстранить спикера Джонса. Так вот, в Сенате это большинство 80 против 20 проукраинское. Значит, республиканцы разбиты 30 на 20. А в Палате представителей примерно так 360 против 80. И вот меня, я повторяю не раз формулу, что меня меньше стали интересовать исход президентских выборов в ноябре. Ну, во-первых, оба официальных кандидата, на мой взгляд, просто отвратительны. И я надеюсь, между прочим, я не исключаю сценарий, могут появиться другие кандидаты в той другой партии. А во-вторых, есть инварианты, которые будут не зависеть от исхода выборов. Вот это большинство квалифицированное, больше, чем две трети большинство проукраинское в обеих палатах Конгресса, оно сохранится. Они же тоже идут на выборы. оно сохранится, и оно всегда будет. Взять того же Трампа. Смотрите, ведь по существу вот эти три видео, сейчас очевидных в Палате представителей, они как бы преодолели его влияние. Они же не сказали, вот мы выступаем против избрания Трампа. Нет. Но они заставили его заткнуться по украинскому вопросу. То есть он не стал поддерживать своих, отозвав своих оголтелых шапок, которые носились по Конгрессу и по телевидению с антиукраинской пропагандой. Он понимает, что ему нужно выигрывать выборы еще у республиканцев. Вот, кстати, той же позиции многие задают вопросы по решению Хейли, которая сказала, что она тоже будет голосовать. Она очень близка как раз к этим трем лидерам. Это вот Рейгановская часть республиканской партии. Она сделала такое заявление, что, конечно, я очень во многом расхожусь с Трампом, но Байден настолько отвратителен, что голосовать за него невозможно. Я, кстати, понимаю.
А вот, кстати, есть шанс, что она станет вице-президентом в команде Трампа?
Вот сейчас позвольте мне такое. Это очень интересная тема. То есть мое впечатление, не впечатление, а именно так и обстоят дела, что вот это Рейгановцы, и вот эта тройка плюс Хейли, они как бы заключили с Трампом такое промежуточное соглашение. Ты заткнешься, пока вот на избирательную кампанию, ты отзываешь своих шапок, мы проводим все проукраинские резолюции, но мы будем голосовать за тебя на выборах. И он это принял. Ну и, казалось бы, у наиболее последовательных энтузиастов вот этого нового республиканского большинства, которому я принадлежу, так сказать, всегда всю свою жизнь я был сторонником республиканской партии, я был против Трампа, потому что он ничего общего не имеет с республиканской партией. Вот у них возникла такая надежда, что, может быть, эту договоренность можно продолжить таким способом, чтобы, ну, сейчас Трамп, ему нужны голоса республиканцев, он не идет на обострение, а когда его выберут президентом, он может там вернуться своим антиукраинским штучкам. Вот была идея, а что если договоренность развить до такой степени, что Хейли пойдет с ним вице-президентом, с разделением, как бы, а что она будет ответственна за украинский трек. Это было бы, конечно, идеальной комбинацией, и некоторые люди на это сохраняют надежду. Но вот я поделюсь очень интересным наблюдением. Да, сейчас Трамп заткнулся, он не произносит никаких требований там прекратить помощь в Украине и так далее. Но вот что он сделал? Он все время тасует шорт-лист своих кандидатов в вице-президенты, сокращая его. И вот в чем я убеждаюсь, что почти все его кандидаты в этом шорт-листе отличаются ярой антиукраинской позицией. Ну, там сенатор Венс, например, в Сенате он самый громкий был, сенатор Рубио, который, вообще говоря, был приличным человеком, но вы помните, как он, глазки у него бегали всегда, когда ему вопрос задавали по Украине. Ну, там уже есть такая член палаты представителей Стефаник, она близкая, примерно такая же, как эта безумная Тео Грин. И есть такая Тесли Габбард, может, кто-то ее помнит, она была кандидатом от Демократической партии, участвовала в праймерис, в дебатах 4 года назад, а еще тогда она. Все они отличаются. Да, ну и никуда не исчез и Такер Карлсон. Все они отличаются ярой антиукраинской позицией. Поэтому вот тут мне вот этот расклад помог ответить на вопрос, для меня он ясен, на который все задают. Ну вот откуда у Трампа вот эта привязанность к Путину и особенно вот в украинском вопросе? Ну, казалось бы, нет никуда, не вызывается это электоральными соображениями. Ну, вот то такое простонародное быдло, которое голосует за Трампа, массово ходит на его минки, они вообще не знают, где там Украина, их это интересует. Что касается вот такого представителя глубинного государства в республиканской партии, ну, как те же перечисленные мной три замечательные человека, они как раз последовательные сторонники Украины. То есть никакое избирательное давление не заставляет Трампа занимать антиукраинскую партию. Ничего она ему, ни одного лишнего голоса не приносит. Почему-то он остается ей все время верен. Я полагаю, что все-таки какая-то зависимость Трампа от Путина, она существует. Поэтому вот этот бок с Трампом республиканцев, он полезен, потому что позволил вот сломить сопротивление трампистов, но он недолговечен.
Угу. Так, у нас 14 тысяч смотрят, и около 6 тысяч уже поставили свои лайки. Эфир, видимо, нравится. Ждем от всех остальных, кто в прямом эфире прямо сейчас находится, все-таки найдите возможность тоже лайк свой поставить. Да, так сказать, покажите, что эфир вам нравится, поможете сильно нам. Мы 31 минуту в эфире. Вот смотрите, Андрей Андреевич, вопрос ведь не праздный относительно исхода выборов в Америке. Вы полагаете, что на них уже не надо обращать внимание, потому что
не совсем
обращать другие внимание. Роли, уже другую роль играет вообще стратегия формулы победы и всего остального. И то есть, грубо говоря, Байден не лучше Трампа в тех условиях, которые уже сложились, поскольку ориентированность части команды Байдена на переговоры очевидная, да, ну, Селливан.
Ну, Байден, Бернс и Селливан никуда не делись.
Ну да, не делись. Поэтому бог знает, что еще лучше, что еще хуже будет в той ситуации, которая уже сложилась. Но все-таки, вот смотрите, насколько вот эта дистанция, которая возникает между Европой и Вашингтоном, ну, в ожидании Трампа и его прихода к власти, способствует тому, что та же Франция, например, сближается с Китаем и, возможно, использует тот же Китай для давления на Москву, чтобы та, в свою очередь, ну, пошла на какие-то, в общем, шаги по сворачиванию вообще войны, наступлению на Харьков, безумного этого количества жертв, которые несет Украина и так далее. Вот роль Китая в контексте именно американских выборов, их исходов, потому что Трамп настроен не только антиевропейский, но и еще сильнее антикитайский. И это понимают и те, и другие, и их в этой ситуации толкает друг к другу. Только я не очень понимаю... Значит, европейцы, которые, безусловно, заинтересованы в прекращении войны, вот когда говорят, да, а что европейцы? Ну как, что европейцы? Там только 9 миллионов беженцев, не говоря уже о лихорадке на рынках, а вообще говоря, проблем экономических, проблем политических, бесполезной поляризации, значит, одних уставших от войны, других, как бы, принимающих эту ситуацию в стратегическом смысле, что Москва пойдет дальше после Украины, ну и так далее, и так далее. Вот роль Китая в этом контексте, она какая?
Вы знаете, вы очень правильно заметили такую связку Франции и Китая. Переговоры в Париже Макрона и Си, они были исключительно интересны. И что характерно, после переговоров был такой взрыв публикаций в официальной и полуофициальной китайской и соответственно, французской медиа, восторженных просто. О том, как замечательно проходили. Ну, Макрон пригласил куда-то его там в Пиренеи, в какие-то места своего детства. Ну, в общем, большое такое сближение шло. И это неудивительно. Оно шло на более широкой платформе, чем сегодняшние, ну, как бы это ни чудовищно прозвучало в моих устах, сиюминутные вопросы. Вопрос Украины, конечно, не сиюминутный, это вопрос вообще будущего человечества. Но они рассуждали на очень интересную тему. Я для себя назвал ее «Ялты-3». Вы знаете, это же любимый мем российской пропаганды. Лет 10 был «Ялта-2». Да. Давайте вот добьемся «Ялты-2». Вот они, американцы, согласятся, нам отдадут там все постсоветское пространство на растерзание Украины, а там как хотят, да. Вот «Ялта-2» – это просто такое, была идея фикс. Ну, такая, по-моему, сейчас... Китай, и я бы сформулировал суть переговоров Макрона и Си в Париже, это о Ялте-3. Они уже думают о новом мире, в котором, кстати, не будет России. Ну, то есть Россия будет, конечно, как государство, возможно, сохранится территориально полностью, хотя там очень сильные центробежные тенденции, но она не будет уже первой группой игроков. И это и для Китая Китай и Франция рассматривают Ялту на троих. Ялту Соединенных Штатов, Европы или Франции, ну как по-разному можно назвать, Франция считает себя лидером Европы, и Китая. И в этом треугольнике, конечно, естественно, органичное сближение Франции и Китая. Но для Франции возвращается к своей традиционной роли. Франция же всегда была крайне уязвима, вынужденной ролью так младшего партнера Соединенных Штатов во время холода. Она тяготилась этой роли, и все время они занимали так грандор де Франс, их мучило все время. И они занимали такую особую позицию по отношению к Советскому Союзу, а потом по инерции японской оси. Так вот и в этом новой Ялте-3 они вовсе не хотят, тем более не хотят быть младшим партнером Соединенных Штатов. Вот в первых же своих выступлениях на тему Украины в доктрине Макрона, в общем, Макрон не стеснялся очень резкой критики Соединенных Штатов за вот эту недостаточную поддержку Украины, неготовность формулировать цели войны и так далее. Был очень успешен в этой критике. По существу, американский политик пошел с ним за встречу. Вот он же, по существу, бросил вызов Соединенным Штатам, как несостоявшимся, не подкротившимся, если хотите, в украинском кризисе лидеру свободного мира. И это вызвало обратную реакцию в Соединенных Штатах, вот эту реакцию республиканского рейгановского большинства. Ну, как я уже говорил не раз, возникла очень здоровая конкуренция за роль лидера свободного мира. Ну и китайцам, конечно, такая Ялта на троих, она удобнее, чем такая двумерная картина мира Китай и Соединенные Штаты, потому что Франция будет как бы их союзником. Они, в общем, здесь они очень органично сближаются. В основном повестка дня этого сближения уже на послеукраинскую, я бы сказал, послероссийскую эпоху. Ну, и те, и другие понимают, что то же, что самое понял и Путин, отказавшийся со своей, понял, что по большому счету Россия эту войну проиграла. А Путин сейчас сражается уже за сохранение своей власти и естественно, и жизни вот, в проигравшем войну государстве.
Ну, хорошо. Эта логика понятна. А с Китаем мы разобрались. Вот, смотрите, перспектива нескольких уже мирных конференций. Вы знаете, что в Швейцарии отказался ехать Байден. Ну, там какие-то предлоги. И даже сегодня по этому поводу высказался Зеленский. Президент Украины Зеленский, который, в общем, не одобрил подобного шага со стороны Байдена. Это, конечно же, снижает уровень участия принимаемых решений на швейцарской конференции по формуле мира Зеленского, инициатором которого он выступает. Ну и Китай, похоже, тоже может от статуса наблюдателя отказаться. Еще непонятно. Если про Байдена уже известно, у него предвыборная кампания, у него есть предлог, Китай, посмотрим. Но прозвучала уже инициатива Китая провести свою мирную конференцию. Она параллельно какой-то инициативе ряда стран европейских провести в Саудовской Аравии еще одну конференцию по Украине. Но, честно говоря, в общем, я думаю, где-то там соединится глобальный юг с какими-то отдельными странами, куда обязательно надо пригласить Россию, и Россия потакать для того, чтобы она согласилась в какой-то из конференций альтернативных швейцарской принять участие, ее представителей. Ну, скажем так, в этой ситуации понятно, что идет какая-то разводка. Ну вот, она, в общем, можно сказать, со стороны России, отчасти Китая, но и со стороны Соединенных Штатов. Вы считаете перспективные вот ближайшие эти два важных события, казалось бы, это конференция в Швейцарии по формуле мира, и а в июне она в конце состоится, Швейцария, и июльский все-таки саммит НАТО, да, который 75-летний юбилейный саммит, который мы не раз уже обсуждали, который принимает в Вашингтоне американская администрация. Ну и чего ждать от того и другого мероприятия? Если они бесполезны с точки зрения помощи Украине, то возможно ли появление каких-то альтернативных площадок или инициатив, которые, собственно говоря, заменят эту бесполезную суету вокруг этих двух мероприятий?
Нет, они очень важные мероприятия, но они сейчас абсолютно не судьбоносные. Ну, значение даже Зеленский в своих последних выступлениях, он как бы сузил значение конференции в Швейцарии, решение трех важных, но все-таки локальных вопросов. Это энергетическая безопасность вокруг Запорожской ГЭС, это продовольственная безопасность, просто с фиксацией того, что Россия вышвырнута из Черного моря. Тут вопрос решается не конференциями, а решен военной силой. Украине надо отдать ей должное. Собственно, без армии, без флота она решила ситуацию в Черном море. Ну и третий вопрос, конечно, возвращение военнопленных, но прежде всего в украинских, потому что украинских больше, Россия всячески это обыгрывает, отказывается менять всех на всех. Что касается саммита в Вашингтоне, ну еще бы 3 месяца назад я назвал бы это важнейшим и решающим событием. Но сейчас же ясно видно, что на наших глазах возникающая коалиция, коалиция желающих, руководимая Францией и Англией, она будет решать вопросы на поле боя военные. Потому что НАТО становится тормозом, если НАТО должно принимать какие-то единогласные решения. Мы помним, что там есть такие члены, как Венгрия и Турция. Ну и Макрон с самого начала в первых своих заявлениях заявлял, что меня поддерживает ряд наших союзников, но не все. Сейчас вырисовывается вот эта коалиция of Willing. Это Франция, Великобритания, Польша, Румыния, Финляндия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, еще ряд тоже северных стран, пожалуй, Голландия, Дания, Бельгия, ну, Канада, видимо. Вот эти страны, они с каждым шагом продвигаются ближе к ликвидации последней уже красной линии. Ну, Соединенные Штаты вынуждены как-то в хвосте, но идти за этим движением. Ведь Соединенные Штаты, давайте тоже дадим должное, буквально в последние месяцы ликвидировали две очень важных, упорных таких красных линий. И передача атаксов максимальной дальности до 300 километров. И я еще раз беру на себя смелость заявить все-таки, что красная линия вот с этим с предательским запретом Беллса, о котором договорился в ноябре 2021 года с Путиным, о запрете ударять по российской территории, она тоже уже фактически стерта. Вот. Поэтому будет решаться сейчас вот эта коалиция of Willing. Ну, институционально она как бы объединяется вокруг недавно провозглашенной Renewed Entente Cordiale. И в этом отношении такая формальная значимость Североатлантического союза, она как бы даже ослабевает. Видите, генеральный секретарь уже он действует, нарушает как бы свою традицию озвучивать только консенсусные позиции. Он играет на стороне Coalition of Willing.
Так, ну хорошо, мы сейчас уже 44 минуты в эфире. Последний вопрос. В этом эфире все-таки ваш прогноз, Андрей Андреевич. Я, понимаю, дело неблагодарное, но я вот сам только что был в Киеве, то и дело меня одолевали как бы вопросами о прогнозах, когда война закончится. Понятно, что все это стремятся что-то понять в надежде, что это когда-нибудь закончится. Вообще, формула победы Украины, она предполагает, в какие сроки войну-то, собственно говоря, закончить. То есть,
об этом как раз сейчас идет и мировая дискуссия, в том числе среди друзей Украины. Вот я хотел бы оттолкнуться от статьи, которая так и называется «Theory of Victory for Ukraine», теория победы Украины, которая появилась на прошлой неделе в самом авторитетном американском журнале Foreign Policy. Это статья двух авторов. Это Андрей Загородный, бывший министр обороны Украины 19-20 год, и известный американский дипломат и политик Курен. Вот эта статья, она начинается с резкой критики отказа Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов сформулировать цель войны в Украине как безоговорочное поражение России. Ну и убедительно показывается, что, во-первых, отсутствие этой цели, оно как бы обесценивает все шаги, которые принимает администрация. Ну, даже те же передачи пакетов военной помощи, ну, какой-то ситуативный, семиминутный характер, без стратегической глубины. Ну, это совершенно справедливая критика. Я с ней полностью солидаризировался. Но я бы отметил, что, в общем-то, об этом я и говорил 40 минут, что на Западе растет как раз именно другая линия. Те же самые упреки, уже не в академических статьях, а на уровне глав государств высказывает тот же Макрон, прежде всего, британские руководители. То есть вот это концепт понимания того, что Запад должен победить в этой войне и нанести поражение России, оно становится доминирующим в общественном мнении и тянет за собой Соединенные Штаты шаг за шагом. Но дальше продолжение этой статьи, там очень характерно. Ну хорошо, это же статья заглавная «Теория победы Украины». Вот я сейчас пытаюсь, не найду, жаль, хотел по-английски процитировать, неважно. Но статья начинается, естественно, вот с этого декларации того, что нужна победа, хорошо. Да, вот нашел. Дальше. Ну вот, предположим, собственно, не предположим, это осуществилось и на практике. Запад решил побеждать в Украине. А как это будет воплощаться в военном плане? Ну, дальше автор статьи предлагает, конечно, очень разумные вещи. Максимально усилить военные поставки артиллерии, систем противовоздушной обороны и самолетов F-16. Ну, эти разговоры о самолетах F-16 идут 2 года. И что тогда? И дальше вот, собственно, авторы предлагают формулу победы в этом случае. Это авторы, ну, очень благожелательно относящиеся к Украине. Я сейчас процитирую. Для точности я буду по-английски переводить, потому что очень важно. Вот как видят формулу победы часть общественного проукраинского мнения. И, как мне кажется, я сказал заранее, она видит ее неправильно. Итак, the process of softening Russian positions and weakening Russian resolve will likely take about a year. Процесс, ну вот в результате полноценного вооружения Украины, процесс ослабления российских позиций внутри, вдоль линии фронта и ослабление российской решимости, вероятно, займет около года. After which Ukraine should reclaim initiative, после чего Украина должна взять инициативу. Kyiv should again launch limited counteroffensive. Украина после этого должна перехватить инициативу, и Киев снова должен начать launch, запустить limited, почему-то limited counteroffensive. Это неверная стратегия. Война не будет решаться вдоль... Правильно же писал Залужный еще 2 года назад, что на этой тысячекилометровой линии фронта возникла патовая ситуация. Ни одна страна... Она это подтверждалась и неудачей украинского наступления, и не подтверждается сейчас, и явно уже просматриваем неудачи российского наступления. В Первой мировой войне это было невозможно, а сейчас при дронах, когда все знают все о противнике, никакие крупные маневры невозможны, эта стратегия не работает. Тем более, что значит за год. А за год, этот год Россия будет продолжать уничтожать украинскую энергоструктуру, инфраструктуру, жилые кварталы. Нет, я предлагаю, раз уже возник такой конкурс мировой, на формулу победы Украины, я выношу на этот конкурс ту формулу, которую я предлагаю уже параллельно вот с активностью Макрона, потому что именно деятельность Макрона позволила мне увидеть эту формулу. И она заключается в следующем. Преодолевается последнее дурацкое, наложенное нами всеми друзьями Украины самоограничение, что за штурвалами западных самолетов должны быть только украинские летчики. Какого черта украинские летчики? Немедленно. Моя форма победы очень простая. Вот шаг за шагом Макрон уже подошел вплотную с подписанием соглашения о техниках, механиках, он уже подошел вплотную к решающему шагу. В Украину направляются, ну хорошо, там 40 летчиков украинских за штурвалом, это красиво, это замечательно, но кроме них еще не в Украине передаются, в Украине направляются действующие, слаженные авиасоединения Франции, Миражи, Великобритании, Тайфуны и Швеции, Риппоны. Тогда вот этот процесс, о котором я говорил в начале нашей передачи, процесс успехов Украины на Крымском полуострове, заиграет совершенно другими красками. Во-первых, эти 100-150 самолетов, они установят, фактически они установят новый флай-зон над всей Украиной, потому что русская авиация просто будет уничтожена довольно быстро. У них в России в Русской еще примерно 150 действующих этих самолетов более-менее высокого класса, наступающих всем Западом. И, конечно, ну, сейчас-то Украина уничтожает каждый день аэродромы на Крымском полуострове. Сотни самолетов, просто вся российская группировка на Крымском полуострове будет уничтожена. В самые ближайшие сроки это может сейчас, это не нужен год ждать. И понятно, что это не только военное крупнейшее поражение для Путина, но колоссальное политическое и психологическое поражение. И в той ситуации, когда все его задачи сводятся сейчас сохранить власть в проигравшей стране, потеря Крыма нанесет, ну, она приведет к свержению путинского режима. Точнее. Вот такая простая формула победы Украины. 100, хорошо, Зеленский, кстати, на днях говорил о 130 самолетах. Я думаю, он просчитывает эти варианты. Я считаю этот сценарий очень реалистичным, ну, потому что вот если назвать мою формулу победы Украины теоремой, то эта теорема просто математически выводится из всех аксиом Макрона. Вот все, я считаю, что все его заявления были направлены на подготовку общественного мнения Франции и Европы, да и России именно к такому сюжету. Начиная с заявления о том, что он пошлет свои вооруженные силы. Ну, ясно было, что у Макрона нет пехотных дивизий, которые бы заменили украинцев на линии огня. Но у него есть самолеты, есть ракеты. Он сказал Путину, что уже есть французские военнослужащие, обслуживающие ракеты. От обслуживающих ракеты до обслуживающих самолетов полшага, а до обслуживающих самолетов механиков и работников аэродромов это еще полшага, до пилотов. Ну и, конечно, вопрос о аэродромах. Взлетать они должны будут с румынских, финских и польских аэродромов. Вот мне кажется, Запад близок именно к этому решению. Я считаю, это единственная, во-первых, абсолютно выигрышная форма победы, единственная возможность. Потому что видите, какая альтернатива? Альтернатива, которую, в общем, друзья Украины искренне просматривают. Вот давайте вооружим украинцев, и тогда, возможно, через год они перейдут на наступление по всей линии. Давайте забудем про эту линию. На линии пересечения 1000-километровой ни одна из сторон не может достичь преимущества и решить в свою пользу вопрос. Вернемся к европейскому классику войны Клаузевицу, который говорил, надо найти центр тяжести войны. Это центр тяжести украинско-российской войны. Это Крымский полуостров, который может быть освобожден в кратчайшие сроки при политической воле Запада, которая уже просматривается в этом направлении достаточно очевидно. Вот я жду, между прочим, очень интересно, Макрон начал свои замечательные выступления 26 февраля. 3 месяца прошло. За эти 3 месяца не было ни одной личной встречи Макрона и Зеленского. Я жду, что в ближайшее время эта личная встреча произойдет. И вот самое судьбоносное решение, определяющий исход русско-украинской войны, будет озвучен, принят на этой встрече.
Хорошо, Андрей Андреевич.
Это мое предложение в конкурс. Будем рассматривать, что есть всемирный конкурс на формулу победы Украины. Я, по крайней мере, сформулировал свое предложение.
Понятно. Мы 55 минут сегодня были в эфире, и почти 16,5 тысяч нас смотрело. Около 8,5 тысяч поставили свои лайки. Спасибо всем огромное, кто сегодня был в этом эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео вы можете найти ссылки на канал Андрея Андреевича. Соответственно, подписывайтесь, смотрите там. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное за анализ, за экспертное мнение. Увидимся на следующей неделе, как обычно.
Спасибо вам. Я хочу сказать последнее предложение, что мы с вами все-таки наша передача, задача не прогнозы давать, а предложения.
Ну, будем надеяться, что их они услышат, те, кто является заинтересованным объектом этих предложений. Ну, это всегда, знаете, загадка, Андрей Андреевич. Хорошо, спасибо огромное всем. Всем пока.